Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам! Очень рада, что вы сейчас нас можете видеть, слышать, и мы также надеемся, что будем слышать вас, то есть с вами общаться. А как всегда, мы стараемся в нашей передаче соприкоснуться с еврейским миром, посмотреть на точки пересечения с христианством. И сегодня мы будем говорить о том, какие вызовы мы встречаем по отношению к семье. Мы знаем, что мировой кризис коснулся всех, в том числе и семьи. Поэтому поговорим, как же нам на эти вызовы отвечать, что нам может дать Библия, вообще может ли она нам что-то дать сейчас. Это древняя-древняя книга, когда мы давно ушли вперед. Есть ли там ключи, как ими пользоваться? И, конечно, мы посмотрим, чему же нас может научить еврейская семья, еврейские традиции. Вот я очень надеюсь, что сегодня мы сможем вам что-то дать. Пишите нам, пожалуйста, будем очень рады ответить на ваши вопросы, потому что мы, хотя и на дистанционном варианте, но тем не менее мы в онлайн. Поэтому добро пожаловать. Шалом, дорогие. Я представляю сегодняшнего моего спикера с удовольствием. Это Юлия Попова. Юлия, шалом.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, слушатели, зрители. Шалом.
Юлия – семейный служитель, член рабочей группы иудея-христианского диалога, поэтому думаю, что как раз Юле будет что сегодня сказать. Ну а вам еще раз скажу, дорогие, пожалуйста, несмотря на то, что мы вышли из самоизоляции, продолжайте беречь себя, своих близких, это очень важно, думайте о врачах. Вчера, кстати, был день медицинского работника, поэтому я поздравляю всех врачей, которые сейчас переживают особый такой период. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше служение, и пусть вас Господь благословит. Поздравляем вас, и еще раз просьба, берегите друг друга. Ну, а мы, дорогие, начинаем. Еще раз скажу, сегодня мы говорим о семье, о кризисах, вызовах, на которые мы можем отвечать или не можем. Вот давайте порассуждаем об этом, опираясь на Священное Писание, на еврейские традиции. Давайте, наверное, начнем с того, что, Юль, мы уже обозначили, что вы семейный служитель. Но вот, наверное, для многих будет интереснее, что вы член рабочей группы иудео-христианского диалога. Вот почему для вас, как для христианки, для семейного служителя, так важно выстраивать вот эти мосты, этот диалог между христианским и иудейским миром?
Для нас это было всегда важным, потому что еврейские, так называемые еврейские корни христианства очевидны. Христианство — это некое такое продолжение того, что существовало и ранее в иудаизме, и поэтому связь христианства с еврейским народом, она просто витальна, она жизненно необходима, жизненно важна. Это как, знаете, по метафоре, если взять дерево и срубить это дерево, отрубив его от корней, то какое-то время это дерево еще будет там с оставшимися соками продолжать жизнь, ветви еще какое-то там время, несколько дней, может быть, даже недель продолжат зеленеть, но рано или поздно это дерево, лишенное своего источника питательных веществ, засохнет. Вот в этом смысле примерно так обстоят дела из духовной сферы. Очень важно понимать, откуда мы родом, что нам предшествовало, и очень важно не уходить от этого источника. Более того, апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе, да, в Новом Завете, очень конкретно, очень важно, очень ёмко и точно обозначил эту позицию, обращаясь ко всем христианам из разных народов. Помните, что не вы корень держите, а корень держит вас. А этим корнем с его точки зрения и вообще с библейской точки зрения является израильский народ, еврейский народ и Божий Завет с еврейским народом. Поэтому вот вам и ответ на ваш вопрос. Почему важно? Потому что без этого никак нельзя. Не выживет церковь без еврейского народа.
Юлия, вот эту позицию, скажем, многие разделяют христианские служители.
Я бы ответила на этот вопрос так. Разделяет все больше и больше христианских служителей, пасторов, церквей, но не подавляющее, наверное, большинство, если мы говорим о церквях протестантского толка в России, потому что очень сложно говорить обо всем мире, он очень разнообразный, да, христианство очень разноплановое, особенно протестантское христианство. Но если мы говорим о российской протестантской церкви, то все больше и больше с каждым годом, вот иудеи-христианскому диалогу уже 10 лет в этом году, кстати, вот в мае, вот в этот период не самый простой, исполнилось 10 лет, и мы начинали с нескольких московских церквей вот такой свой путь сближения с еврейским сообществом и со всем, что с этим связано, да, внутри вот этой работы. И сегодня нас уже несколько сот церквей во всей России, все больше и больше это влияние распространяется. Но, конечно, не все. Все еще остаются те, которые говорят, а при чем тут евреи? Какое это отношение имеет вообще к Библии, к христианству? Такие есть.
Хорошо. Вы, как семейный служитель, наверняка используете какие-то ключи, традиции из еврейских тоже традиций семейных, приносите это и в христианское душепопечение. Мы об этом поговорим чуть позже. Вот давайте начнем с того, наверное, мы начали с вызовов, которые сейчас идут, вызовы на семью вследствие вот этого мирового кризиса, вследствие не только его. Какие вызовы вы выделили бы сейчас как основные? На что приходится отвечать? Какие запросы?
Вызовов на самом деле очень много. И эти вызовы, они все сильнее, громче и активнее. И если это все объединить под каким-то общим знаменателем, то я бы сказала, что это вызов основам. Основам вообще бытия, основам человеческой жизни, основам мироздания и основам того вообще, что представляет из себя человек и его жизнь, его смысл этой жизни. Вот этот вызов, он брошен со всех сторон. И в плане семьи, и в плане человеческих отношений, и в плане смысла жизни все более и более мы становимся такими, общество становится все более такими индивидуалистами, и мы очень сильно уходим от библейского изначального концепта, что я могу понимать себя как я только в контексте «мы». То есть мой смысл как человека, как индивидуума, он раскрывается только в контексте «мы». И вот «мы» очень далеко, ну, я имею в виду «мы» — это целиком и полностью, наверное, наше вот все человеческое сообщество, мы все дальше и дальше дрейфуем от этой мысли. У нас все громче и громче «я», и все дальше и дальше мы от понимания того, что это «мы». И я не могу существовать без «мы». Это вот очень важно. И, кстати сказать, это очень-очень важная мысль, определяющая вообще смысл иудаизма как такового по сей день. Вот эта вот общность, культура общины, общинной жизни, культура ответственности каждого человека за общее жизненное пространство, она очень сильна, эта культура в иудаизме очень сильно, ну, скажем так, не то чтобы пропагандируется, но она очевидна, она очевидна. И вот, к сожалению, христианство, так как оно очень часто не знает, какую сторону занять, то ли стоять на библейских позициях целиком и полностью, то ли дрейфовать в сторону ту, которую выбирает целиком мир, как вы сказали вначале, мы уже далеко ушли, да, от того, что в Библии. И вот очень часто, к сожалению, и многие христиане, они переходят на эту сторону, и все больше и больше. Да какая разница, что там написано в Библии, важно, что я по этому поводу думаю. И вот на мой взгляд, это опасная позиция.
Юль, ну мы сейчас о Библии, о библейских ценностях, о многих вопросах, потому что нас слушает разная аудитория. Мы просто начали с того, что мы, например, с вами занимаем христианскую позицию, вы христианский служитель, да, нас слушают разные люди, поэтому, может быть, давайте мы с вами на такой вопрос ответим, не устарели ли эти христианские библейские ценности? Потому что мир у нас движется вперед, мы больше начинаем, ну, как бы познавать человека, проводим разные социальные эксперименты. И, наверное, я не знаю, согласитесь вы с этим, нету, но кто-то может сказать, что христианские ценности, некие эксперименты, которые долгое время мы проводили на основе этих ценностей, они в чем-то проиграли. То есть они, может быть, не ответили на те запросы, которые есть у людей, касательно семьи в том числе. Брака как такового, вот именно как института, как, допустим, любви по отношению к ближнему, так как мы знаем прекрасно, люди, наоборот, столкнувшись с религией, как раз увидели, что любви там мало, очень много разных форм, очень много каких-то постулатов, которые необходимо соблюдать. И все это смотрится и считывается как некий тоталитаризм, то есть то, что хочет вот какая-то система, которая хочет человеком управлять, диктовать и так далее. Ну и какие-то примеры, безусловно, в истории тоже есть, мы сейчас особо не будем делать на них акценты, но мы просто это знаем. Что можно ответить на это?
Я бы ответила на этот вопрос таким образом, что ценности, базовые принципы и истины, озвученные Библией, они не могут устареть, они универсальны, и для всех времен и поколений они будут иметь смысл. Но формы их толкования, да, это пересматривается. И, допустим, ту церковь, которую я посещаю, та община, которой я принадлежу, у нас даже есть такой своеобразный девиз — мы говорим так о себе. Мы современная церковь с древним посланием. То есть очень-очень важно, чтобы вот это древнее послание, оно истолковывалось и понималось, безусловно, в свете сегодняшнего дня. И очень важно вот здесь разводить в стороны то, что говорит Библия, и способ толкования, то, что написано в Библии. Да, действительно, вот эти способы толкования — и вот эти мыслеформы относительно тех истин, которые в Библии записаны, да, они видоизменялись, в том числе, как вы сказали, и в отношении человека к человеку, любви ко всем людям и так далее, что бы это ни означало. И, конечно, сегодняшний день у нас есть эти вызовы. А действительно, правильно ли мы до сего момента понимали то, о чем говорит Библия? А действительно ли мы правильно понимали образ Христа, личность Христа? Не придавали ли мы излишнего акцента одному и совершенно упускали, например, из виду другое? Конечно, вот это вот все очень важно пересматривать. Поэтому церковь, Татьяна, и послание, которое есть в христианском мире, в христианском сообществе, это не что-то такое законсервированное, статичное, древняя, архаичная, устаревшая, вообще никак нерелевантная, неадекватная, непонятная на каком-то языке непонятном. То есть вот, ну, это не так. Церковь, она в движении, она в своем собственном развитии, в своем собственном поиске, но при этом, при всем есть вот это вот «но». Есть вещи, которые меняются и должны меняться. И если они не изменятся, ну, ничем хорошим это не закончится. Они должны меняться. Есть вещи, которые менять нельзя. Это как дом. Предположим, вот у нас есть дом, я живу в доме. И под землей закопано основание нашего дома. С этого начинается строительство. Я могу менять все, что над землей. Я могу тотально дом перестроить, да, сделать его совершенно в другом проекте, поменять все в доме, сменить крышу, окна, если мне вдруг это надоест, да, сменить полностью интерьер, но я ничего не могу сделать с основания. Вот оно, какое оно есть, такое оно есть. Вот примерно так выглядит позиция христианской церкви. Есть базовые вещи, ценности, неизменные истины, которые не могут быть сдвинуты. Это вот те самые плиты, тектонические, на которых все остальное зиждется, да, их нельзя сдвинуть, это невозможно. И любой, кто попробует это сделать, ну, рискует открыть для себя какой-то ящик Пандоры, который его же и поглотит. Поэтому вот на этом церковь стоит, если вас устроит такое объяснение.
Да, очень даже устроит. Кстати, о ящиках Пандоры, ну, мы видим, что люди их открывают. Давайте как раз посмотрим именно вот на те ценности, которые, которым, скажем так, которым прикасаются и которых трансформируют. Что это, что это, вот что бы вы обозначили, что назвали?
Для меня
подвергается особому риску.
Да, для меня совершенно очевидно, причем чем дольше я в этой теме нахожусь, чем больше я изучаю разного плана источников, и в том числе и современных источников, и библейских источников, и самой Библии, тем больше и больше я понимаю, что основная ценность и даже истина, я бы сказала, такая библейская, это... Что такое? Это определение. Это определение, что такое семья, что такое брак, что такое гендер, да, и каковы взаимоотношения, какова форма взаимоотношений между Богом и человеком. То есть вот эти вот вещи, отношения между Богом и человеком, отношения к семье, это вот некие такие основательные вещи, вот эти вот самые тектонические плиты, которые не должны сдвигаться в течение времени, как бы научно-технический прогресс, куда бы он ни заходил. И вот это вот то самое древнее послание, которое может быть выражено в современных формах, современным языком, но это древнее послание, которое не подлежит изменению, потому что это основа человеческого бытия. Это основа человеческого благополучия. Это вообще основа мироздания. Первое, что мы видим, что случилось в книге «Бытие» после... Ну, я придерживаюсь идеи, да, как христианка, что Бог создал этот мир. Если кто-то не разделяет точку зрения, ну что ж, вот так, но это...
Да, ну, мы сейчас говорим о своей, да.
Да, я говорю о своей точке зрения. Первое, что мы читаем после того, как он мир создал, и после того, как он создал человека, он создает два пола, говорит им, первая заповедь в Библии, кстати, вопрос на засыпку, первая заповедь Бога в Библии — плодитесь и размножайтесь. По-еврейски звучащее как «пру-урву». Откуда наше такое вот слово русское, такое полусленговое «прорва»? Прорва, то есть как прорвало, да? На самом деле этимология этого слова — одна из мыслей, одна из идей от еврейского «прорву», что значит «плодитесь и размножайтесь». «Пусть вас будет много» — это первая заповедь, данная Всевышним сотворенным людям, мужчине и женщине. Их предназначение — «пусть вас будет много». И вот этот брачный завет между мужчиной и женщиной — это первое, что происходит в самом начале Библии. Во второй главе книги «Бытие» — «Творение». Первый институт, созданный Богом на этой земле, брачный завет, семья между мужчиной и женщиной. Прежде чем на этой земле появятся религии, не знаю, какие-то формы религиозного поклонения, какие-то другие институты человеческие, социальные, да прежде чем сама церковь появится, на ней появляется семья. Семья — это основа всего остального в этой жизни. Причем семья как союз. Мужчины и женщины, в котором, естественно, могут и должны рождаться дети. Вот, вот это вот остается до сего момента неизменным фактом, неизменной истиной. Мы все родом оттуда. И если вот это нарушить, мне даже страшно представить, что мы получим в итоге. Что мы получим в итоге.
Но мы уже имеем какое-то представление.
Уже получили отчасти.
Конечно, да.
Уже отчасти и получили, но, слава Богу, еще... Ну, как-то отсылка к истине жива, да, и не тотально разрушена. Вот в этом смысле, на мой взгляд, церкви и людям, которые себя к церковной традиции, христианской традиции, иудейской традиции причисляют, очень важно нормальным, доступным языком доносить этому миру вообще, а что к чему, собственно говоря, каков еще альтернативный взгляд на то, зачем человек в этом мире существует и по каким принципам и правилам его жизнь формируется. Ну, вот,
да,
вот.
Потому что да, сейчас весь мир борется за свободу, и не только сейчас, конечно, это вообще на протяжении всей истории человечества, в разных формах, опять же. Но сейчас как раз можно заметить, что особой свободы-то не наблюдается в некоторых местах именно тем людям, которые предпочитают оставаться в традиционных ценностях. То есть там идет некая дискриминация, и некая достаточно сильная, практически невозможно заявить о своей позиции. Если, например, человек даже обладает определенной известностью, его начинают, ну, скажем, мягко говоря, не принимать, вот, называя своим языком «травить», ну, очень... На самом деле не хотелось бы, чтобы такое было у нас, даже если мы говорим не только о религиозном, а вообще вот как бы о разном пространстве, и религиозном, и светском. Если уж речь идет о свободах, давайте оставлять тогда эту свободу и тем людям, которые имеют эту традиционную позицию, и они тоже имеют право об этом говорить. Вот если... Да, если мы... поговорим, как раз перейдем сейчас к непосредственным вызовам семьи, вызовам к семье. Вот во время вот этого кризиса, во время самоизоляции, вот вы как семейный служитель можете заметить, что больше стало обращений, больше каких-то проблем возникло внутри семьи. Есть у вас такое на практике?
Вы знаете, наверное, да и нет. Я бы так сказала, что те семьи, у которых были существенные проблемы до этого кризиса, конечно, эти проблемы, они усугубились и обострились. И те семьи, у которых этих существенных проблем не наблюдалось, напротив, для многих из них этот период самоизоляции стал прекрасным временем, когда они больше как семья провели время вдвоем. В моем окружении на самом деле таких людей очень много, которые говорят: да слава Богу за этот кризис, мы как семья сплотились, мы столько времени со своими детьми раньше не проводили, а столько, сколько мой муж времени сейчас провел дома, так это просто подарок. Поэтому тут, смотря что, вот у меня соседи по правую и по левую руку от моего дома, они говорят: вы знаете, нас этот кризис сплотил. Поэтому я бы не стала говорить о том, что вот самоизоляция стала прям причиной проблем в семье. Возможно, она стала триггером, и если проблемы были, то она их выявила. А они, конечно, у многих были, что там говорить, они были. Она их выявила. Но с другой стороны, опять же, говоря о семьях в моем окружении, тех, кто мне известен, она их выявила, люди стали как-то просить о помощи, стучать в колокола, кто-то из них эту помощь обрел, получил, и семья вырулила. И, надеюсь, отношения тоже стали лучше. Ну, конечно, подобные кризисные ситуации, они как лакмусовая бумажка, они показывают состояние в семье, показывают состояние, которое, в принципе, у человека есть. То есть как бы заставляют тебя вернуться к тому, что тебе нужно решить, к тем проблемам, которые ты откладывал, не замечал, убегал от них. И тут вдруг они вот с тобой каждый день, 24 часа в сутки. Ну, их либо приходится решать, либо что-то еще.
Договорите, пожалуйста.
Ну, я не заметила, но, по крайней мере, в нашем окружении не случилось такого, что как-то вот тотально все или очень многие разошлись после кризиса. Да нет. Подумали напротив, что а чего у меня есть, кроме семьи и отношений? Больше ничего и нет. И не на что больше опереться, положиться. Поэтому лучше уж держаться за то, что есть. То есть вот я даже как-то вот такую тенденцию наблюдаю. Хотя опасения ваши мне понятны.
Да, ну просто, допустим, среди моих знакомых семейных служителей, вот они выделили такую тенденцию, что да, проблемы увеличились, но, наверное, все-таки вследствие того, о чем вы сказали. Если они есть, то когда приходит кризис, то трещины и всякие несовершенства, они становятся глубже и шире. Вернемся, если к любви, к принятию человека, опять же, к семье и вообще о том, о чем мы говорили выше. Вот общество может, ну, не то что предъявлять претензии, но не понимать, может быть, церковь или видеть в ней, ну, некого такого оппонента, например, позиции психологии, для которой очень важно в первую очередь, ну, скажем так, создать для человека внутри внешнего него комфортную среду, независимо ни от каких средств. То есть там нету каких-то определенных рамок. Если мы говорим о христианской вере, то там есть черты, да, есть некие ящики, которые нельзя открывать. То, в принципе, психология, она ориентирована на то, что можно и переступать, можно и открывать, главное, чтобы человеку было хорошо. И вот здесь важный такой момент, как раз тема любви, потому что она очень популярна, и часто люди, которые придерживаются именно второго направления, то есть как раз психологии без, скажем, без ящиков и без черт, они говорят, что самое главное – это нам научиться принимать друг друга, принимать несовершенство, неравенство, то, что мы все абсолютно разные. У кого-то, например, там есть там потребности, какие-то, может быть, позиция, видение, там пойти в ЗАГС и поставить печать в паспорте, а потом еще повенчаться в церкви. У кого-то нету, они живут гражданским браком, сожительством, ну, они прекрасно друг к другу относятся, и, собственно говоря, пусть люди живут. Или если мы говорим там о вот этой теме сейчас, которую мы обозначили, гендер, да, что, ну, есть, допустим, люди однополые, которые любят друг друга, ну, что, собственно говоря, здесь плохо. Самое главное – это любовь. Любовь ко всем, любовь везде. А получается, церковь так или иначе, ну, в глазах многих людей занимает некую альтернативную позицию, что любовь любовью, но есть какие-то ограничения. Вот буквально пару слов можно об этом сказать?
Да, я с удовольствием озвучу позицию свою личную и позицию той части церковной общественности, которую я представляю. Я полностью согласна с мыслью, что любовь очень важна, и очень важна с принятием. Что значит с принятием? С принятием — это значит без осуждения. Относиться ко всем людям, которые вас окружают. Библия нас призывает не судить. Не судить ничей образ жизни, ничье поведение. Судить себя, свои поступки. Вот это важно. Поэтому вот эта форма «все вокруг живут неправильно, а у меня истины в последней инстанции», она, конечно, вот эта вот позиция, она провальная, да, она бесперспективная, и она никому не поможет. Более того, она антибиблейская. Даже если мы смотрим на Иисуса Христа, его что? Его, как правило, религиозная элита того времени, первого века, в чем обвиняла? Что он как раз действует вопреки установленным, кем-то там установленным элитой духовно-религиозной в Израиле в то время правилам. То есть он приходит в дома к людям, которые считались отбросами общества, к ним ходить было нельзя, к мытарям, то есть тем самым сборщикам налогов, которые презирались в еврейском обществе, потому что они якобы там служили Римской империи, да, вот этим захватчикам. Он там с блудницами имел дело в том плане, что он их не прогонял, не клеймил, не шеймил, да, как сейчас модное слово «шеймил», да, не стыдил. А он говорил, что, знаешь, что бы ни случилось в твоей жизни, какую бы ты сейчас вот позицию ни выбрал, как бы ты ни жил, ты остаешься ценным человеком, ценной личностью. Ты созданный Богом, ты его сын, ты его дочь, ты его творение. И что бы ты ни делал, то, что ты делаешь, не определяет твою ценность. Вот это было послание Христа. И это очень-очень важно подчеркивать и понимать. Поэтому если церковь встанет на позицию осуждения, эта позиция бесперспективна. Конечно, она будет принята миром как, ну, как вы сказали, некая враждебная позиция. Поэтому задача церкви — вот эту любовь Христову открывать людям. Но что это еще означает? Это, знаете, как две ноги, на которых держится, ну, вот держится в данном случае истина. Любовь и правосудие, и справедливость. А справедливость какова в данном случае? Или праведная позиция, правильная позиция, как угодно, с точки зрения Всевышнего, да? А правильная позиция, что он, принимая Христос, опять же, возвращаясь к его личности, принимая этих людей такими, как он есть, он не поощрял их текущий образ жизни и поведения. Он говорил, знаешь, то, что у тебя есть в жизни сейчас, это вообще не соответствует тому, что Бог для тебя приготовил. Бог приготовил для тебя гораздо лучше. гораздо круче жизнь он для тебя приготовил. То, что тебе сейчас кажется классным и хорошим, оно вообще даже рядом не стояло с тем классным и хорошим, что есть у тебя от Бога. И вот потому, что он тебя очень любит, он хочет тебе самого-самого лучшего. Но это всегда, конечно, выбор человека, согласиться и принять это лучше или отказаться. Но вот это вот была позиция Христа. Вот точно так же и в церкви. Вот церкви сейчас очень важно балансировать вот в этих вещах, потому что можно скатиться и в ту, и в другую канаву. С одной стороны, можно скатиться в это законничество, все неправы, гомосексуалисты там или ЛГБТ-сообщество, вы неправы, мы вас судим, вы такие, вы сякие, наши двери для вас закрыты и так далее. Это одна канава, потому что наши двери открыты для всех. Христос, он для всех. И кто мы такие, чтобы нам решать, для кого, да? Но с другой стороны, другая канава — это размыть истины и начать подыгрывать этому образу поведения и сказать, ну да, мы все разные, и вот это вот приемлемо, и вот это приемлемо. Есть какие-то вещи, которые противоречат этой истине. Они противоречат, что такое, мы вот с вами говорили уже, что есть эти истины. Истины — это некие основы, на которых держится этот мир с точки зрения Всевышнего, которые не могут быть размыты. Это его определение. Это не человек, который наделен правом определять, что есть что. В данном случае это Всевышний определил, как это будет. И вот здесь должна быть какая-то доля нашего человеческого смирения. Вот здесь заканчивается вот та свобода, о которой вы, Татьяна, говорили, упоминали. Да, человек полностью свободен. Но его свобода изначально дана ему Всевышним. И вот в рамках того, что Всевышний для него задумал, эта свобода и находится. Вот и все. Поэтому очень важно вот эту истину не размывать, принимая и любя всех, не размывать эту истину и показывать, и говорить, и свидетельствовать, рассказывать собственной жизнью о том, что жизнь в этой истине гораздо лучше, красивее, прекраснее, плодовитее, да, насыщает, удовлетворяет, приносит гораздо больше счастья и радости, чем, чем другой образ жизни. Да. Вот как-то так. И вот сейчас вот это, на мой взгляд, основная задача церквей, церковных организаций — выработать для себя вот эту позицию и не спускаться ни в одну из этих канав, а идти посередине дороги и, будучи открытыми для всех, тем не менее, твердо стоять на истине и не позволять эту истину размывать. С другой стороны, истину, еще добавлю, тут хорошо сказал, очень важно истину тоже подавать правильно. Тут хорошо, мне очень нравится фраза эта. Истину надо подавать, как подают пальто человеку, то есть с уважением, а не бросать в лицо, как мокрое полотенце. Вот сейчас вот эта задача у церкви, понимаете, вот эта задача. Красиво ее надеть, как пальто.
Да, всем надо учиться, да. Ну а выбор, конечно, за человеком. У нас здесь приходит сообщение от Анастасии: «Шалом, а много мессианских общин в России. Ищу контакты с мессианскими общинами». Юля, что вы можете сказать?
Есть, конечно, в России есть мессианские общины. Может быть, они не настолько там большие, активные, обширные. Я знаю, что в Украине есть очень такие активные мессианские общины, но они есть, они, конечно же, есть, и я не могу сейчас вот сходу назвать вам контакты, но если нужно, я поищу и оставлю какие-то ссылки, если человек там оставит свои контакты, я с удовольствием поделюсь. Конечно, они есть.
Да, оставьте, пожалуйста, нам свои контакты, чтобы мы могли с вами списаться. Ну, я вам могу подсказать, вот Московская еврейская мессианская община, наберите в Фейсбуке, ВКонтакте,
да, и, кстати, да, да.
И выйдет, да, вам информация. Ну, я говорю, если хотите, то дайте, пожалуйста, нам обратную связь. Нам пишут: «Шалом, дорогие», вам тоже шалом. Также просит контакты общины в Санкт-Петербурге, но вот здесь я уже не могу так сказать сходу, мы тоже через какое-то время могу дать информацию, поэтому дайте тоже, пожалуйста, свои контакты, куда вам можно написать. Ну а мы продолжаем, сегодня мы говорим о семье, о ценностях ее, о вызовах, с которыми мы сталкиваемся, на которые приходится отвечать всем, и светскому, и христианскому сообществу, и вообще, скажем, религиозному сообществу. И сейчас мы, наверное, обратим внимание на то, о чем мы говорили в начале эфира. Какими ключами, Юля, вы пользуетесь, если мы говорим о Библии, о еврейских традициях, ключами именно к пониманию семьи, к ее устроению? Вот давайте об этом.
Я читаю источники разного плана, очень люблю почитать раввинистические взгляды на семью, вообще толкование Библии, да, от раввинов, если говорить о ключах, и в том числе и взгляд на семью, на брак. Разные раввинистические школы описывают это по-разному, но, тем не менее, общность сохраняется, да. Я люблю и христианские толкования читать, и очень много читаю психологического плана литературы, потому что не все, вот мы говорили с вами о психологии, не все в психологии, далеко не все противоречит христианству, очень много вещей, которые, безусловно, подтверждают то, о чем говорит Библия, об отношениях человеческих и о важности эти отношения ну, каким-то образом в правильное русло направлять. То же самое прощение. Да, сегодня вы не найдете противоречия между тем, как это видит психология, и то, как это рисует Библия. О важности, прошу прощения, прощения, да? То есть есть очень много пересечений. Но, как вы верно заметили, могут быть очень разные ценности. У психологов и у людей религиозного плана разные ценности. Если психологи руководствуются мыслью о том, чтобы человеку стало комфортно, то религиозные мыслители руководствуются идеей, что самое важное, чтобы человек каким-то образом соответствовал вот этому фундаменту истины, чтобы его жизнь находилась в соответствии, да, с божественным замыслом, с божественной задумкой, или, как говорят верующие, волей Всевышнего для его жизни. Вот, наверное, вот в этом отличие. Ну, вот так.
Какие, может быть, два тезиса вы выделили бы вот среди раввинических таких мыслей, направлений в отношении семьи, которые наиболее вам симпатичные, интересные, которые, может быть, вы практикуете чаще?
Ну, смотрите, есть в практике иудаизма очень интересное явление, мне оно очень нравится. Я неоднократно принимала участие в таких шаббатах, ну, не шаббатах, которые иногда христиане, симпатизирующие иудейскому народу или еврейскому народу, там, пытаются делать у себя дома, а на настоящих шаббатах у настоящих евреев, да, в Израиле в том числе. Мой старший сын живет в Израиле, он израильтянин, и мне доводилось быть на этих церемониях. И вот в церемонии шаббата, это делается каждую неделю, перед встречей шаббата, семья, естественно, накрывает весь стол, собирается вместе. То есть что такое шаббат? Шаббат — это возвращение к основам. Шаббат — это вот ваша программа, да, шалом называется. Прекрасная фраза из «Шаббат шалом» — это субботний шаббатний шалом, нет ничего более потрясающего, чем этот шаббатний шалом, который опускается на дом, на семью. И вот традиции еврейской семьи во время шаббата, они, конечно, потрясающие, потому что вот они, как ничто другое, подсвечивают значимость семьи, семейных ценностей. Вот шаббат, он как прожектор для того, что самое важное. Что самое важное? Шаббат считается самым главным праздником еврейской традиции, царица всех праздников, раз в неделю. А о чем этот праздник? О семье. Это праздник и семьи, о возвращении к основам, о возвращении всех в свою семью. То есть если мы говорим об Израиле, даже срочники, солдаты-срочники во время шаббата отправляются в свои дома назад, к семье, чтобы там встречать с семьей шаббат. То есть ничего не работает. Что бы ты в этой жизни ни делал, чем бы ты ни был занят, какой бы ты важный человек не был, и какие бы у тебя важные задачи по спасению мира и человечества не были, раз в неделю ты должен вернуться к тому, что главное. А главное — это твои отношения с женой и с детьми. Поэтому в шаббат все заняты отношениями с семьей и с детьми. Поэтому, конечно, есть стол, есть культура поесть, но до того, как они сядут и будут вместе принимать свои субботние явства, значит, благословлять Всевышнего за там вино, хлеб и все, что у них есть на столе, муж встает и хвалебную такую песнь, оду, я не знаю, как это вы не назовете, да, поет, говорит, произносит своей жене. Знаете, что он ей говорит? Притчи, 31 главу. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Да? То есть он подчеркивает значимость и важность жены. То есть шаббат не начинается, ну вот такая одна из таких традиций. Прежде чем муж, мужчина, отец в доме не восхвалит свою жену. Потрясающая же традиция, правда?
Абсолютно согласна. Да, вы советуете вот эту традицию перенести в христианское пространство?
Я думаю, что если в христианское пространство нечто подобное было бы перенесено, многие семьи пережили бы, ну, второе рождение. Отношения в семьях переродились бы. Переродились бы. А что еще мне нравится в семейных, ну, значит, в еврейских традициях по поводу семьи, вот одна вещь я сказала, это традиция шаббата, которая возвращает нас к семейным ценностям целиком и полностью. А вторая вещь, которая меня очень-очень впечатляет в еврейской концепции вообще отношения к семье, к дому, это отношение к детям. Отношение к детям. Дети — это самая большая ценность еврейской традиции. Дети. Дети, то есть ценность. Что значит дети – ценность? Это означает, что благо детей и благо будущего этих детей это является приоритетом папы и мамы. То есть дети не просто вот где-то так случились там и у вас там мешает вашим планам, а если они у вас случились, во-первых, это величайшее благословение, это значит, что Всевышний вас почтил, то есть уже мы начинаем отсюда, что дети – это не просто… Ой, так случилось, дети. А дети — это лучшее, что с вами может случиться вообще в жизни. И вот все вокруг детей, да, это удивительно, это просто потрясающе, насколько дети совершенно по-другому видятся и ценятся в еврейской культуре. Вот даже сегодня современный мир, светское, в общем-то, общество, не все израильтяне, будем честны, они религиозны, ну, вот, религиозный прям очень-очень сильно.
Да,
но,
да.
Ну, очень много живут светской жизнью, но настолько сильно влияние вот этой вот еврейской религиозной культуры, что, приезжая сегодня в Израиль, я просто умиляюсь, я наблюдаю эту картину потрясающую. Кто гуляет с детьми на улицах? Папы. Папы гуляют. Это какое-то бесконечное количество пап. Мамы там, они с подружками восполняют свои нужды в общении, отдыхают от своих дел во время того же шаббата. А папы с этими колясочками в этих песочницах вдоль моря, папы с детьми. Почему?
Супер.
Потому что дети — это, ну вот, не просто занятие женщины. Это самое важное занятие, которое у мужчины в жизни есть, если у него родились дети, если Бог послал ему детей. Это лучшее, это самое достойнейшее, это вырастить для Всевышнего значимых людей. Вот этим он в жизни занят. Поэтому вот эти вот две вещи, культура шаббата и отношение к детям, конечно, они мое сердце очень трогают, умиляют, и мне хочется все это целиком и полностью перенести в христианство.
Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Время осталось у нас немного, но тем не менее еще есть, поэтому, если есть вопросы, пишите. Мы сегодня говорим о семье, о тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся, как мы на них отвечаем в еврейском контексте, и также обращая внимание на иудейские традиции и определенные навыки семейные. Вот сейчас уже Юля дала два инструмента: шаббат и такое особое благодарение Богу за детей, особое отношение к ним. Кстати, ну, можно...
Даже, Татьяна, больше отцовства, то есть значимость
отцовства. Да. Институт отцовства.
Да, совершенно верно, институт отцовства. Вот он не размыт, он стоит на своем месте, и он, как, знаете, такая жизнеутверждающая часть еврейского общества, которая его вот соединяет, держит воедино, фигура отца. Она невероятно важна в жизни, даже психологи нам сегодня это говорят. Все дело в папе, да, есть такая книга интересная, психологами написанная. И действительно, все дело в папе. Откуда это пришло? Из иудейских ценностей. Иудейские, еврейские ценности. Вот так.
Но я хочу сказать, что на эти ценности тоже идут определенные, можно такое даже выразить слово, как атаки, тоже вызовы, потому что мы знаем целые направления, которые сейчас есть в Европе, направление, которое вдохновлено идеологией такой, что, в принципе, детей не нужно иметь людям. Достаточно вот, что просто двое людей друг с другом, вот они друг другом наслаждаются. Зачем тратить время на киндеров, вы лучше копите деньги, чтобы потом в старости вам не ребенок подносил стакан воды, а обслуживающий персонал. Но я, наверное, думаю, что у человека все-таки, знаете, если мы заглянем глубже внутрь себя, потребности-то есть в другом, они есть, они присутствуют. И дело не в том, кто подаст вам воду, а в том, что рядом будет с вами близкий, родной вам человек. Или вы будете просто в доме престарелых, даже самым фешенебельным и обеспеченным. Но дело даже не только в доме престарелых, конечно, а вообще в процессе самой жизни. Как Юлия сказала, да, дети – это просто благословение великое, это особая радость, особое счастье. Они меняют нас, мы меняем их, влияем друг на друга, и это все в плане Бога. Но, опять же скажу, время мало, мы двигаемся вперед и... Наверное, под конец хотелось бы вот что сказать, потому что мы заговорили об институте отцовства, о фигуре отца. И вот если говорить о взаимоотношениях между человеком и Богом, мы тоже видим эту проекцию. Бог, он отец для людей. И многие люди, которые выбирают, скажем так, другой путь, отличный от того, что предлагает Бог, не хотят выстраивать с ним отношения. Вот я вижу в этом некое такое, опять же, слово «пространство», мы уже использовали его несколько раз, такое пространство сиротства, сироты. То есть люди, которые не знают отца, не имеют взаимоотношения с ним, не имеют этих корней. Я просто как человек, который веду еще и проект, связанный с сиротами, я знаю эту тему, понимаю, насколько важно ребенку, который находится там, в детском доме или в каком-то другом учреждении, даже если он находится в приемной семье, как важно иметь информацию о своих корнях, о своих родных, и проводятся целые обследования, да, исследования на эту тему, выстраивают генеалогическое дерево, находят родных, родственников и таких значимых личностей, фигур в жизни ребенка. И те специалисты, которые этим занимаются, говорят, это просто преображение происходит с ребенком, когда он узнает эти корни, когда ему есть на что встать, он просто окрыляется, происходит трансформация. Вот то же самое можно сказать, наверное, о каждом из нас, о человеке и его отношении к Богу. Вот что можно сказать как бы под завершение нашей передачи этим людям, которые находятся еще, может быть, в поиске или, может быть, в отрицании этого отцовства Бога. Может быть, это евреи, не евреи. Да, мы сейчас обо всех людях говорим. Юля, что можно сказать, как свое сердце повернуть в сторону Бога, как, может быть, переступить через какие-то страхи, отрицательный опыт, который был. Но это необходимо делать. Ну, это тоже моя позиция, я ее озвучила.
Я с вами полностью, Татьяна, согласна, очень разделяю вашу точку зрения. Более того, очень вам благодарна, что вы поднимаете эти вопросы, что вы их так искусно связываете, вопросы семьи и еврейства, потому что на самом деле вы точно попадаете здесь в цель, они очень-очень связаны. А по отцовству я хочу сказать следующее, что очень часто людям мешает вот это отцовство Бога в полной мере принять дурной опыт земного отца, дурной опыт земных отцов, и, может быть, даже не ваш собственный, хотя что там далеко ходить, у очень многих и собственный опыт не очень хорош, но вокруг нас то, что происходит. И вот когда вы слышите «Бог Отец», у вас сразу же проекция на земных отцов. А что, он такой же отец, вот как вот эти земные отцы, которые бросают своих детей? Вот мне всем очень хочется сказать, Бог совершенный отец, в том плане, что он не оставляет своих детей, он любит безусловно, он принимает каждого своего ребенка, каждый его ребенок, каждый человек на этой земле — это дитя Бога.
Вот на этом мы закончим, потому что наше время вышло. Спасибо большое, Юль. Я думаю, что все-таки мы ответили на многие вопросы. Спасибо всем вам, дорогие, и желаем вам шалома.
Спасибо.
С миром.
Шалом. Спасибо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.